говорит Радио Свобода. Продолжается кампания в поддержку многодетной матери Светланы Давыдовой, обвиненной в госизмене за звонок в украинское посольство. Авторами ответного видеоролика на обращение украинских студентов стали активисты прокремлевской организации «Сеть», а не калининградские студенты, от лица которых они выступили. 70-летие Ялтинской конференции, на долгие годы определившей мировой порядок. Здравствуйте! Эти и многие другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 4 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. В России продолжается кампания в поддержку многодетной матери из Вязьмы Светланы Давыдовой, обвиняемой в государственной измене. Ей изменили меру пресечения, она вышла из СИЗО Лефортово на свободу. Петицию с требованием освободить Давыдову подписали уже более 60 тысяч человек. Кроме того, правозащитники продолжают сбор средств для семьи Светланы Давыдовой. У нее 7 детей, 2 из них больны диабетом. Накануне в Вязьме побывали представители общественной организации «Русь сидящая». О том, как живет и в чем нуждается семья Светланы Давыдовой, моей коллеге Любови Чижовой рассказала журналист и правозащитница Ольга Романова.
Вы когда начинали кампанию за освобождение Светланы Давыдовой, вы верили, что что-то получится?
Без веры в то, что получится, начинать, наверное, вообще глупо. А потом, наверное, многие люди, которые или чего-то хотели добиться, понимают, что победа – это еще не все. Далеко не все. Победа все время бывает чем-нибудь омрачена. Погодой, необходимостью установления народного хозяйства, еще чем-нибудь. Да, победа же не бывает вот так вот навсегда. Необходимость там изменения внимания, необходимость какое-нибудь очередное там признание аннексии и так далее, так далее, так далее. Чистой победы не бывает. Здесь то же самое. Здесь победа только в том, что женщину выпустили. Это была, в общем, цель достаточно небольшая, хотя и очень важная. Ведь впереди же процесс, и не стоит об этом забывать, и мы не знаем материалов дела.
Вы побывали дома у Светланы Давыдовой еще до ее освобождения, пообщались с мужем, сестрой, детишками. Как живет эта семья? Как устроен ее быт? В чем они нуждаются?
Я бы сказала, что семья живет, вспомнить известное русское выражение, бедненько, но чистенько, а дальше вот поставить это в сотую, в тысячную степень. Вы примерно это себе можете представить. Это типовая в блочном многоэтажном многоподъездном доме трешка, примерно 60-метровая, где очень чисто, прибрано, но почти нет мебели, потому что 7 человек только детей и 2 взрослых. И, в общем, места не очень много. Поэтому детки спят либо вот, собственно, в детских кроватках вот этих маленьких, либо на раскладушках. Когда мы стали думать, какая мебель сюда нужна детская, стало понятно, что нам не обязательно измерять длину, ширину стен, потому что совершенно все равно, что не купишь, там все хорошо будет. В семье нет стиральной машины, но при этом все обстирано, все чистенько, все руками стирают. Люди стирают руками. В квартире сыро, есть плесень на потолке, заливали явно, но нет сушки. Вот такие бытовые какие-то неурядицы, которые, наверное, есть в каждой российской семье. В большинстве российских семей все-таки мы россияне живут не слишком богато. Но при этом есть еще 7 детей, из которых 2 инсулинозависимые.
Вы рассказали о том, что в семье 7 детей, 2 из которых больны диабетом, зависят от инсулина. А государство, в измене которому обвиняют их мать, как это помогает вообще этой семье?
Конечно, помощь есть, потому что есть инсулинозависимым детям, конечно, оказывается, пока оказывается, я в курсе, что у нас к тому уже нет бесплатной помощи в лекарствах, но эта помощь рассчитывается на месяц. То есть вот на февраль помощь есть, а вот на март неизвестно, будет или нет. Потом есть детские пособия как многодетным семьям с детьми-инвалидами. Это тоже есть. Но эта помощь тоже, она обставляется достаточно большими, там, серьезными условиями. Например, при получении такого пособия нельзя работать. Предполагается, что если ты идешь, мать или отец, на это пособие, ты не можешь работать. И вот поэтому разговор о том, что Светлана Давыдова или ее муж там безработные, они не хотят работать. Они подрабатывают, я бы сказала так, но закон не дает им возможности полноценной работы. Именно в связи с тем, что у них много детей, из них 2 инвалидов.
А вот как сейчас, по вашему опыту, будет складываться жизнь самой Светланы Давыдовой, которая как бы на свободе, под подпиской о невыезде, но тем не менее остается под следствием? Часто ли ей придется ездить в Москву? Вот как тут у нее все будет?
Вы знаете, я приезжаю в Москву, конечно, ездить очень часто. Инициативная группа нашла здесь в Москве квартиру, и это, в общем, спасибо людям доброй воли. Я не думаю, что я открою очень большую тайну, если скажу, что квартирой очень сильно помогла семья Леонида Парфенова и Елены Чекаловой. Просто снимаем шляпу перед ними. Поэтому, если понадобится, конечно, в плане Давыдова есть наследственное действие, в Москву, у нее есть где остановиться, и следствие будет знать, это официально будет зарегистрирован договор найма, зарегистрирован в налоговых органах и так далее, и так далее, и так далее. Если понадобится приехать с детьми, там смогут поселиться дети, если понадобится муж, то, соответственно, муж. Надо будет помогать, конечно, с транспортом, с транспортом, с водителями, потому что совершенно понятно, что ездить из Вязьмы в Москву на поезде очень, очень удобно, но человек ездит на суд, на следственные действия, скорее всего, с адвокатом. Поэтому здесь, конечно, нужен автомобиль, а живет семья довольно далеко от вокзала, я бы сказала, максимально далеко от вокзала. Удобно с вокзала положено местное направление у ФСБ, а семья живет далеко от этого от всего. Поэтому много самых разных потребностей, много еще этой женщине предстоит пережить, конечно, и вы понимаете, еще в деле есть, участвуют соседи. Информация о звонках, о контактах, о взглядах, она взялась не потому, что ФСБ слушает нас всех, а потому, что у нас у всех есть бдительный сосед.
Ну, то есть на нее настучали, грубо говоря.
Да, причем не один сосед, двое. Ну, понятно, что это удобно для следственных органов, когда есть не один, а два свидетеля, но, тем не менее, двое. И это соседи там справа, слева, сверху, снизу. То есть так вот люди в этом живут.
Им предстоит жить в крайне неприятной, мягко говоря, обстановке, возможно, в атмосфере травли, которая сейчас и в интернете, в общем, так разворачивается, по-разному к ней относится. Не все ее жалеют мягко.
Но мне кажется, здесь вообще обсуждать-то нечего. Многодетная мать, не совершившая насильственное преступление, должна быть вместе с своими детьми, кормить грудью младшую дочь. А что вот она совершила, совершила ли преступление это или нет, вот это нам всем предстоит еще изучить. Что там было, было ли и так далее, мы не знаем. По крайней мере, у нас есть твердая уверенность, что у нас есть время, что эта девочка Кассандра будет выкормлена хоть до какого-то времени и будет рядом с матерью. Да. А люди, которые говорят, что она должна быть расстреляна в тюрьме и выгнать ее и так далее, ну, видимо, как-то почкованием размножаются, не знают, что такое слово «мать». Что она сделала или не сделала этой женщиной, я не знаю. И вы не знаете, никто не знает. Возможно, и она сама не знает, потому что, извините, пожалуйста, беременность – такое состояние, к которому все по-разному относятся. В конце концов, там могло быть, в общем, все что угодно бывает в этом состоянии. Помните Покровские ворота, да? При виде мужа ее тошнит. Мало ли, может ее тошнит при виде военной части. Откуда мы знаем? Где много мужчин, да, ведь человек военную часть, ее тошнит. Она сразу пытается звонить куда-то. Да, это всякое бывает. Потом все-таки вы не забывайте, что Светлана Давыдова, она активист определенных взглядов, да, она левая. Я, например, как человек, как правых взглядов, считаю левых не очень вменяемыми людьми, да, простите, но это вот мое собственное, да, вот такое политическое мое видение. Поэтому сможем считать с вами все, что угодно, абсолютно все, что угодно. Дайте материалы делать, дайте материалы следствия, будем оценивать, там преступник или нет. Пока этих материалов никто не видел, видели адвокаты, и то, что они видели, там ничего нет.
Это была правозащитница Ольга Романова, с ней побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова. Время свободы, итоговый выпуск, среда, 4 февраля. Удерживаемая российскими властями украинская военнослужащая Надежда Савченко уже почти 8 недель держит голодовку, несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья и призывы адвокатов и ее сторонников прекратить акцию протеста и не ставить под угрозу собственную жизнь. Как подчеркивает собеседник «Радио Свобода», адвокат Надежды Савченко Николай Полозов, защитой собраны убедительные доказательства непричастности Савченко к гибели российских журналистов, которые ее обвиняют. Сейчас ведется сбор доказательств, опровергающих другое обвинение в намеренном незаконном пересечении российской границы. Надежда Савченко голодает уже больше 50 дней. Каково ее сейчас физическое состояние?
Надежда голодает уже 54 дня сегодня. И, конечно же, ее физическое состояние оставляет желать лучшего. За время голодовки она потеряла около 20 килограмм. Из следственного изолятора ее перевезли в тюремную больницу СИЗО «Матросская тишина», где продолжают проводить ей вливание глюкозы через капельницу и, соответственно, производить замеры состояния здоровья. Но, в общем и целом, та женщина, которую я видел полгода назад в воронежском изоляторе, существенно отличается от того облика, который она сейчас приобрела. помимо того, что внешние проявления в виде пергаментной кожи, впалых щек, видно, что одежда на ней как на вешалке висит, то есть как минимум на несколько размеров она похудела. Поэтому сказать, что ее состояние здоровья удовлетворительное, наверное, было бы тоже неправильно. Она держится, но она держится во многом за счет потрясающей силы воли и мужества, которое она демонстрирует.
Но вы с ней ведете разговоры о возможности прекращения голодовки?
Да, каждый день, каждый раз, когда мы ее видим, мы говорим с ней об этом. Помимо нас, прекратить голодовку просили ее множество лиц. Это и Юлия Тимошенко, и патриарх, и митрополит Филарет, и... Приезжала сестра Надежды Савченко, кстати, она приехала снова, и сегодня она должна ее увидеть, Вера Савченко. Будет также вести с ней разговор о прекращении голодовки. Но проблема в том, что Надежда Савченко человек такой очень, скажем так, прямой, убежденный своим принципом. Она дала слово офицеру, и она не собирается его брать обратно. В этом для нас есть существенная проблема.
Правильно ли я понял ваши слова, что вы убеждены в том, что Надежда Савченко не... прекратит голодовку до тех пор, пока не будут выполнены ее требования, пока она не будет освобождена?
Нам бы хотелось, чтобы она прекратила под каким угодно любым предлогом, вот, но пока, несмотря на постоянные уговоры, мы не видим никакого прогресса в этом направлении. Я говорю это с сожалением, потому что, находясь в больнице, ее скрывают от общественности, ее не будут вывозить в суд, ссылаясь на то, что она госпитализирована. Соответственно, она не сможет прямо заявить те требования, которые она предъявляла. Сейчас она вредит самой себе этой голодовкой.
Совсем недавно на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Надежду Савченко официально признали делегатом, однако это не заставило российские власти освободить ее. Более того, сейчас ей предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Каковы дальнейшие ваши юридические действия по ее защите?
Мы предоставили в Следственный комитет исчерпывающие доказательства непричастности Савченко к гибели журналистов. Мало того, Российская Федерация демонстративно и грубо попирает международные нормы, учитывая тот факт, что полномочия делегата ПАСЕ предоставляет ей международный иммунитет от преследования. Вместе с тем мы не ослабим наш напор. В рамках нового дела мы будем представлять доказательства и искать доказательства того, что она пересекла границу Российской Федерации не самостоятельно, что ее перевозили с мешком на голове под руководством руководителя так называемой ЛНР Игоря Плотницкого и передали затем сотрудникам ФСБ России уже на российской границе. И будем отстаивать ее интересы в той мере, в какой это необходимо. Может быть, даже больше.
Это был адвокат Надежды Савченко Николай Полозов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Новый виток российско-украинской информационной войны разворачивается на портале YouTube. В ответ на недавнее видеообращение киевских студентов к московским учащимся с призывом не верить всему, что говорит пропаганда, в интернете появился ролик, снятый прокремлевской организацией «Сеть». Ее активисты выступили от лица калининградского студенчества, а в своем обращении к киевским студентам в целом скопировали пропагандистские штампы федеральных российских телеканалов. Как ожидается, в ближайшее время в сети могут появиться и новые видеообращения российских студентов. Подобные ролики готовят учащиеся Московского государственного университета, МГТУ имени Баумана и телеканал НТВ, рассказывает моя коллега Светлана Павлова.
В конце января киевские студенты выложили в сеть видеообращение к учащимся вузов Москвы с призывом поднять информационный занавес, задуматься о будущем России и Украины и не верить слепо во все, что пытается внушить российская пропаганда.
Мы стоим по разные стороны баррикад. Вы слева, мы справа, а между нами километры недопонимания. Между нами стали сказки про фашистов, украинских националистов, правый сектор и бандеровцев. Вот что на самом деле разделяет нас. Информационный шум.
Мы с вами студенты. Студенты – это движение. Это сила и будущее нации. Мы призываем вас быть лучшими представителями своего народа. Не засоряйте себя фейками и дезинформацией. Будьте умнее и чище от политических игр. Думайте, проверяйте, сомневайтесь.
Ровно год назад в нашей стране был свергнут диктаторский режим правительства Януковича. Тотальная коррупция, полный отказ от евроинтеграции, цензура в СМИ и милицейский беспредел вынудили студентов выйти на мирную акцию протеста. После его кровавого разгона вышли миллионы украинцев по всей стране. Нам было очень страшно. Погибло очень много людей. Но мы справились, мы сплотились, мы стали еще сильнее. Руководство вашей страны называет это силовым захватом власти. Но это не так. Это революция достоинства нашего народа, обычных людей со всей Украины за свои права и свободы.
Ответ с российской стороны не заставил себя долго ждать. 1 февраля на YouTube появилось обращение студентов России к студентам Украины. Несколько девушек и молодой человек выступили от лица учащихся трех калининградских вузов. Их риторика мало отличается от риторики российских федеральных телеканалов.
Вы называете бандеровцев, правый сектор, нацистов, сказкой. Но неужели жертвы Майдана, Одесский дом профсоюзов, разбомбленные города Донбасса тоже являются сказкой? И все это вы называете информационным шумом? Братья, задумайтесь.
Год назад в вашей стране случился антиконституционный переворот. Вы называете избранного украинским народом президента Януковича диктатором, узурпирующим власть. Вы говорите о тотальном беспределе, в то время как в Верховной Раде заседают воры и преступники. А страну возглавляет олигарх, в свое время входивший в команду свергнутого вами Януковича.
Ролик был снят и выложен в интернет молодежной организацией «Сеть». Этот прокремлевский проект существует с ноября 2013 года. На сайте организации есть, к примеру, такие разделы, как «Духовные скрепы» и «Отец-манифест», в котором Владимир Путин представлен как отцовское начало в политической жизни страны. Изложены и принципы организации. Политический принцип таков – «Мы за Путина и его команду». В рамках проекта существует также школа политического кино под кураторством Эмира Кустурицы. Среди других акций сети, к примеру, «Вежливая азбука». Согласно этому алфавиту, в картинках, которые активисты распространяли в частности по иркутским школам, «А» значит «Антимайдан», «Ы» – «Крым», «О» – «Отец» в лице патриарха Кирилла, «Твердый знак» – «Твердость» в лице Сергея Лаврова и так далее. О ролике обращения студентов России к студентам Украины «Радио Свобода» рассказал глава Ленинградского отделения проекта «Сеть» Дмитрий Кирьян.
Мы посмотрели обращение киевских студентов, послушали, что они говорят. Нас это возмутило, поэтому мы решили с ребятами записать ответ.
А почему вас это возмутило?
Потому что когда студенты киевские говорят, что на Украине нет национализма, когда они говорят, что на Украине нет бандеровцев правого сектора, ну это же откровенная ложь. Именно после этих слов мы были уверены, что будем снимать ответ.
А вот ребята, которые участвовали в записи ролика, вот это все члены организации «Сеть», я правильно понимаю?
Калининградские студенты. И одна из девушек, выпускница, с красным дипломом, кстати.
Ну, то есть в организации они как таковой не состоят?
У сети нет какого-то реестра, да, в котором там стоят активисты. То есть эти ребята симпатизируют сети, безусловно, и мы как-то с ними общаемся.
В тексте ролика там одна из девушек произносит фразу о том, что Россия – это единственная страна, которая действительно защищает демократические ценности. Для вас что такое демократические ценности?
Девушка имела в виду следующее. Ну, я думаю, что даже для Радио Свободы не секрет, что в Европе установлены американские военные базы. И в таких суверенных странах, в странах бывшего Советского Союза, а нынче в странах Евросоюза, например, в Литве проходят учения американских сил. То есть непосредственно у границ России. В Германии стоят военные базы США. Если говорить о демократии и о том, что все-таки страны Европы суверенны, то когда в суверенных странах расположены военные базы третьего государства, говорить о демократии, на наш взгляд, невозможно.
То есть демократия, на ваш взгляд, это независимость от влияния других каких-то стран, других
геополитических? Да, безусловно, но, конечно. Потому что когда на тебя оказывают давление, быть демократичным, по сути, фактически невозможно для государства.
Там, допустим, какое-нибудь государство вроде КНДР, на него тоже никто особо не оказывает влияния, они достаточно тоже сильно свою позицию самостоятельно высказывают, и американских баз там точно нет. Можно ли его при этом назвать демократическим?
Ну, мы с вами прекрасно знаем, что да, все совсем другое строй.
Если говорить о каких-то внутригосударственных проявлениях демократии, ну вот что это для вас?
Свобода выбора.
В России она есть?
А, мы в этом уверены.
Говорил глава Калининградского отделения прокремлевской молодежной организации «Сеть» Дмитрий Кирьян. Автор идеи ролика украинских студентов, выпускник Киевского национального авиационного университета Евгений Мельник, сказал в интервью «Радио Свобода», что суть ответа калининградских студентов была для него ожидаемой, но в полемику с ними украинские студенты вступать не планируют.
Ответ мы ожидали, поскольку после того, как мы выложили наше видеообращение, я общался со студентами России, и ребята говорили, что будет запись от МГУ и от НГТУ, они запишут видеообращение. Также общалась журналистка из НТВ, она тоже сказала, что они собираются отснять видеообращение от студентов России. От калининградских студентов не ожидали, но увидели это видеоответ первым. он первым появился. Риторика, в принципе, его была вполне ожидаема, но, к сожалению, хотели, конечно, услышать каких-то студентов, а не, я уже читал, объединение сеть какое-то выложило это видеообращение.
Ну, вот как вы думаете, если там студенты МГУ запишут какой-то ответ, он будет схожей риторики?
Честно, не хотелось бы. Хотелось бы услышать действительно то, что думают студенты. Наше видеообращение, оно было не политическим. Это просто был призыв формироваться и проверять информацию, которая сейчас и у вас распространяется, и у нас распространяется, потому что пропаганда, она работает и у вашей страны, и в нашей. Но хотелось бы услышать именно по поводу информации, а не обсуждать политику, обсуждать то, что происходит, и тем более обсуждать ее, исходя из тех источников, которые у нас есть, мы информацию получаем из всех СМИ, и пользоваться вот этими штампами. Ни к чему просто не придем, если будем так просто пересказывать новости наших СМИ.
А считаете ли вы нужно вступать в какую-то полемику, с теми же калининградскими студентами? Планируете ли вы какое-то новое обращение?
Полемику я не думаю, что стоит вступать, поскольку ребята с калининградским обращением, они затронули политические темы. Мы обращались по поводу информационной войны, я думаю, это стоит обсуждать. Об этом будет стоить поговорить. Но никак не о политике, не о том, что и как наши страны правильно делают, где хорошо, а где плохо.
А в чем вы видите смысл подобного диалога?
Из-за этого информационной войны настраиваются россияне против украинцев, украинцы против россиян, и этим настроениями подпитывается и вся ситуация, которая сейчас происходит у нас на востоке Украины. Мы бы же хотели просто призвать и не участвовать в этих информационных провокациях. Общественное мнение, оно сказывается точно так же и на том, что сейчас происходит.
Говорил один из авторов видеообращения киевских студентов Евгений Мельник. Тем временем в интернете появилась информация о том, что молодые люди, снявшиеся в ролике организации «Сеть», якобы не являются студентами тех вузов, которые они представляют. Так ли это, выясняла корреспондент «Радио Свобода» в Калининграде Нелли Муминова.
Ректор КГТУ Владимир Алкогон, который сделал заявление, что эти студенты не являются студентами КГТУ, сегодня он, в общем-то, опроверг это официально. Из СМИ уже вышло его опровержение о том, что да, действительно, там учится Мария Мартыненко и Вика Богданова, если не ошибаюсь. Вторая девушка также учится там. Причем одна из них идет на красный диплом. Лиза Папша учится в БФУ имени Канта на экономическом. И одна студентка уже не студентка, она уже закончила вуз. И молодой человек, он на данный момент был отчислен. Он пытается восстановиться или старается восстановиться, я не очень поняла. Но дело в том, что на данный момент студентом он не является.
А эта организация «Сеть», она какие-то акции еще проводила в Калининграде? Вообще, насколько ее деятельность заметна в городе?
Появились они не так давно. Насколько я помню, перед днем рождения Путина у нас был небольшой скандал в городе, когда появилось на стене изображение Путина. Но дело в том, что это было не согласовано с жителями дома, и один из жителей был возмущен, соответственно, он пошел в ЖЭК, и оспорили это было здание девятиэтажки, насколько я помню, в спальном районе, но тем не менее, им пришлось это все закрасить. Причем в интервью этот же Дмитрий Кирьян тогда говорил о том, что, к сожалению, никто не согласился с калининградских художников, пришлось людей привозить из Москвы. Тем не менее, к дню рождения Путина появилось два креатива, где-то они нашли стены, где не возражали, видимо, жители домов. Появились плакат агитационного характера изображения. После этого они пропали. Насколько я знаю, очень многие студенты писали в Фейсбуке и в ВКонтакте, что им предлагают по 300 рублей, если не заполнят бланк вступления в эту организацию. Сейчас Дмитрий Кирьян сказал, что ролик, он даже не ожидал, что будет такая отдача и такой выстрел. Собственно, это была такая попытка защитить честь, достоинство калининградских студентов, и что это не только 5 человек, это 5 человек, которые пошли кастинг для съемок в ролике, а вообще это все активисты, которые, как он утверждает, несколько тысяч, все эти активисты, собственно, поддержали, и, в общем-то, поэтому это негативное мнение, он считает, калининградских студентов.
Говорила корреспондент «Радио Свобода» Нелли Муминова. Глава калининградского отделения проекта «Сеть» Дмитрий Кирьян также заявил в интервью «Радио Свобода», что эта молодежная организация не имеет отношения к Кремлю, а финансируется не из государственного бюджета, а некими бизнесменами, которые выступают за суверенитет Российской Федерации. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. В интернете появились сразу несколько петиций с просьбой разрешить ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств. С подобным обращением выступили в частности родители детей, страдающих эпилепсией, а также представители Ассоциации больных туберозным склерозом и Фонда помощи больным эпилепсией «Содружество». По словам авторов петиций, пациентам помогают лишь импортные средства, которые в России не зарегистрированы. Теперь ввоз таких препаратов с целью сбыта подлежит уголовной ответственности. Тему продолжает Наталья Джампаладова.
23 января в России вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность за производство, сбыт или ввоз в Россию фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок. Максимальное наказание за данные деяния – до 8 лет лишения свободы. Авторы закона, депутаты Алтайского края Александр Прокопьев и председатель Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, объясняли такие меры необходимостью оградить пациентов от некачественной продукции. Однако из-за вступившего в силу закона под ударом оказались люди с различными заболеваниями, которым требуются импортные лекарства, не зарегистрированные в России. Жительница Архангельска Елена Мадар – мама трехлетнего мальчика, страдающего эпилепсией. Как поясняет женщина, раньше она заказывала ребенку нужное лекарство через интернет. Однако после вступления в силу этого закона лекарства больше не привозят. Елена Мадар обратилась с петицией к президенту России Владимиру Путину. Вот что она пояснила в интервью «Радио Свобода».
У меня сын, ему вот 4 года будет скоро. У меня сын на инвалидности, и помимо всех диагнозов у нас также есть эпилепсия. И вот от эпилепсии мы как раз принимаем препарат, который не зарегистрирован в России. Мы пробовали другие препараты, нам ничего не подошло. В начале этих праздников только я узнала о том, что подписал Путин новый закон, что уже невозможно будет купить этот препарат здесь в России нигде. Причем я узнала, что нет врачей, Министерство здравоохранения. Мне позвонили в консалтинговую компанию и сообщили об этом законе. Сказали, что если там мне это интересно, я могу написать письмо Путину. Поэтому я решила создать петицию. Раньше заказывала препараты через интернет-аптеки там Москвы и Питера. Сейчас мы связи там с новым законом, то есть препараты уже не заказать. Сама я не могу выезжать за границу с этим препаратом. Просто мне его негде достать. Читая комментарии к петиции, я понимаю, что таких людей очень-очень много. И они тоже вот пишут, что вот об этом законе узнали и мои петиции. Что об этом даже не слышали там ни по телевизору, ни в газетах.
На какую реакцию вы рассчитываете со стороны Путина, властей?
Я рассчитываю на то, что закон пересмотрят и уберут из закона вот слово «незарегистрированные препараты». Потому что все-таки они зарегистрированы в других странах, они являются качественными препаратами. И они же прописаны многим детям здесь, в России. То есть, ну, я понимаю, конечно, там санкции, там, да, нужно поддерживать отечественного производителя, но не такой же ценой, когда это касается здоровья жизни детей. Лучше я спокойно заказывала через интернет-аптеки, мне отправляли почтой. Курьерские службы не брались переправлять этот препарат, поскольку он не зарегистрирован, сказали, нет сертификатов. Поэтому переправляли только почтой. Но практически всегда там, да, можно было найти этот препарат, там, пусть дорого, хотя, по сути, все эти препараты мы должны получать бесплатно, поскольку ребенок на инвалидность, и это по основному заболеванию. А сейчас через интернет-аптеки нигде не купить. Они перестали пересылать в регионы, где-то, наверное, еще за неделю, за полторы до вступления закона в силу. Я написала письмо Путину, переадресовали в Минздрав, а тут пришел ответ. То, что они мне там ответили, у меня такое ощущение, что они немножко сами не понимают, что делать. То есть они мне просто выписали текст законов о том, что там, да, это запрещено, потом они мне выписали, как получить разрешение юридическим лицам на получение этого препарата. Все. То есть так же, как я не знала, как будут приобретать препараты, до сих пор не знаю. Вот у меня сейчас есть вот небольшой запас этих препаратов, и мы с ребенком собираемся на лечение за границу. Запас лекарств нужно брать несколько больше, поскольку там, ну, малый там ребенок может выплюнуть таблетку, там не съесть еще что-нибудь. Туда-то я уеду за границу, а как мне возвращаться обратно с этим лекарством? Им через Москву, там между рейсами около там, 4-5 часов интервал времени, и мне нужно с собой иметь препарат, чтобы в Москве получили самолета, как бы дать. Но опять-таки я же пересекну границу с этим препаратом, и на меня уже могут завести уголовное дело, получается так.
Говорила Елена Мадар. Еще одну петицию с требованием разрешить ввоз в Россию незарегистрированных, но прошедших клинические испытания лекарств, которые необходимы при лечении эпилепсии и редких орфанных заболеваний, написали представители Фонда помощи больным эпилепсией «Содружество» и Ассоциация больных туберозным склерозом. Вот что поясняет президент этой ассоциации Ева Стюарт.
Этот закон, он всколыхнул не только больных эпилепсией, да, но и совершенно других нозологий, причем разных, и орфанных в том числе. Это верхушка айсберга, да, низ намного все сложнее. На самом деле родители покупали жизненно необходимые препараты сами за свои деньги. Поскольку маршрутизация от Минздрава не была грамотной, и та, которая работала, легче было купить. А теперь просто они лишились этой возможности.
С вашей точки зрения, здесь есть какие-то выходы из ситуации?
Первое, что в закон 532, ограничивающий оборот контрафактов, контрафактных препаратов, БАДов и фальсифицированных, надо убрать слово «незарегистрированные лекарственные препараты». Поскольку данные препараты прошли все клинические испытания, зарегистрированы и используются некоторые из них более 10 лет на территории других стран, европейских стран, и входят в протоколы лечения многих заболеваний. А второе, нам нужно немножко проработать законодательство, чтобы обязать всех врачей в обязательном порядке информировать пациента о всех вариантах возможных лечения. Потому что получается абсурд. Врач знает препарат, знает, что он поможет в данной ситуации, и знает, что он не зарегистрирован в России. И назначить его он не может. И вроде он клятву Гиппократа давал, да, и приоритет у него вылечить ребенка, убрать эпилептические приступы, сейчас мы говорим об эпилепсии, а убрать он их может только тем, что зарегистрировано в нашей стране. Я считаю, что это очень негуманно по отношению к больным.
А у вас есть какие-то данные о масштабах вообще бедствия? Насколько много людей, которые столкнулись с этой проблемой?
Я думаю, это грандиозно. Масштаб бедствия. Объясню, почему. Мы все, скажем так, узкопрофильные специалисты. Да? Кто-то эпилепсия, кто-то онкология, где-то кардиология. Общей картины пока мы не видим. То есть сейчас начинают подниматься фонды, люди. Но я считаю, что это огромный масштаб, потому что все практически орфанные заболевания в основном, эпилепсия, другие всякие тяжелые, сопряженные с эпилепсией заболевания. Очень много препаратов, которых не зарегистрировано и которые родители покупают сами. Это только по эпилепсии. Что творится в онкологии, я думаю, что ситуация точно такая же.
Говорила Ева Стюарт, президент Ассоциации больных туберозным склерозом. Директор благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Подари жизнь» Екатерина Чистякова, напротив, полагает, что закон может трактоваться таким образом, что к ответственности за ввоз незарегистрированного лекарства может быть привлечен любой человек. Фонд «Подари жизнь» нередко в своей работе сталкивается с необходимостью покупать за границей отсутствующие в России лекарства. Однако новый закон подопечных фонда не коснется. Екатерина Чистякова в интервью «Радио Свободы» объясняет, каким образом можно законным путем ввозить в Россию незарегистрированные лекарства, и рассуждает о том, какие последствия могут ожидать тех людей, кто из-за закона лишается необходимых медикаментов.
В России законодательно разрешен ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов по индивидуальным жизненным показаниям конкретного пациента. Порядок ввоза определен. Врачи, которые назначают пациенту лекарства, они оформляют решение консилиума и разрешение на ввоз препарата через Минздрав. Эти разрешения выдаются в течение 5 дней, проблем здесь нет. Поскольку мы работаем с такими довольно грамотными и ответственными докторами, то наших подопечных не приходится самостоятельно думать о том, как добыть нужное им лекарство. Оформлять разрешение на ввоз лекарств – это право, но не обязанность российских докторов. Поэтому очень часто в других областях медицины врачи говорят, что вот вам бы нужен этот препарат, но дальше документы необходимые не делают, и пациенты вынуждены искать знакомых, еще кого-то, кто привезет им необходимые лекарственные препараты. Вот уже те люди, которые повезут лекарственные решения, они могут иметь проблемы.
По вашим данным, насколько много таких людей, которые теперь не смогут привозить лекарства своим близким, себе, детям? Есть ли какой-то выход?
Думаю, что сотни. Выход у них отсутствует в современной правовой системе, я, честно говоря, не вижу. То есть, если речь идет о каком-то совсем небольшом количестве лекарств, которые не очень дорого стоят, здесь, я думаю, проблем не будет. Но, как правило, если человек серьезно болен, то лекарств нужно много, и суммы будут большие, это уже может рассматриваться как ввоз в крупных размерах.
Юристы обращают внимание на то, что в законе ответственности подлежит ввоз именно с целью сбыта. Но вот как вы считаете, насколько это будет иметь значение для правоохранительных и следственных органов?
Наши суды трактуют и могут иметь право трактовать сбыт очень широко. Сбыт – это не обязательно что-то там продать. Сбыт может быть и безвозмездной передачи тоже. К сожалению, практически любого человека, даже заплатившего свои деньги, передавшего больному лекарство бесплатно, можно обвинить в сбыте. Это очень хорошо показало дело Алевтины Хореняк, где суд принял за сбыт именно вот такую безвозмездную передачу больному, необходимому ему лекарству.
С вашей точки зрения, насколько будут вообще серьезными, драматичными последствия для людей, которые не смогут получать необходимое лекарство?
Зависит от тяжести заболевания. В общем, серьезные последствия, конечно, или качество лечения снизится, либо эффективность. Иногда такие лекарства являются реально последним шансом.
Алевтина Хореняк, дело которой упоминает Екатерина Чистякова, 73-летняя врач из Красноярска, которую признали виновной в сбыте сильнодействующих веществ и в 2013 году приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей. Прокуроры настаивали на 8 годах тюрьмы. Осенью 2014 года апелляционная инстанция полностью оправдала Алевтину Хореняк. На сегодняшний день на сайте Change.org, на котором размещены петиции с просьбой отменить фактический запрет на ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, собрано более 50 тысяч подписей. Если обращение подпишут 100 тысяч человек, власти могут его рассмотреть. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Чудовищно жестокое убийство боевиками группировки «Исламское государство», захваченного ими в плен иорданского военного пилота, о котором стало известно в ночь на 4 февраля, вызвало всплеск негодования в Иордании во всем мире. Король Иордании Абдалла II прервал свой визит в США и обратился с экстренным заявлением к нации. Одновременно власти в Аммане в среду сообщили, что сразу после известия о преступлении исламистов они казнили двух признанных виновными в терроризме граждан Ирака, на которых боевики ранее хотели обменять убитого ими летчика, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Боевики группировки «Исламское государство», удерживающие под контролем большие территории на севере Сирии и Ирака, вечером 3 февраля разместили в интернете видеозапись, на которой они сжигают заживо в металлической клетке облитого бензином старшего лейтенанта ВВС Иордании Мааза Аль-Касасбеха, попавшего к ним в плен 24 декабря. Затем его останки вместе с клеткой давит бульдозер, которым управляет один из боевиков в маске. Иорданская авиация участвует в воздушной операции против «Исламского государства» с августа прошлого года, начатой международной коалицией во главе с США. Истребитель F-16, которым управлял Аль-Касасбех, упал около сирийского города Ракка, объявленного экстремистами столицей провозглашенного ими халифата. Официально причиной авиакатастрофы считается техническая неисправность, хотя боевики утверждают, что сбили самолет. С конца декабря руководители группировки «Исламское государство» требовали в обмен на жизни иорданского пилота и двух японских граждан Харуны Юкавы и Кензи Гота, также убитых ими некоторое время назад, освободить несколько своих сторонников, приговоренных к казни в Иордании. В первую очередь речь шла о гражданке Ирака Саджиде Аль-Ришави, признанной виновной в организации взрывов в трех отелях Аммана в 2005 году, в результате которых погибли десятки людей. Правительство и спецслужбы Иордании, как только им стало известно об убийстве своего летчика, поспешили повесить и Аль-Ришави, и еще одного иракца Зияда Аль-Карбули, бывшего высокопоставленного помощника и связного лидера Аль-Каиды Абу Мусаба Аз-Заркауи, кстати, иорданца по происхождению. Аль-Карбули обвинялся в убийствах и похищениях нескольких иорданцев, иракцев и марокканцев. Иорданские власти сообщили, что в ближайшие дни собираются казнить еще 5 радикальных исламистов, признанных виновными в убийствах, захватах заложников и совершении терактов. Кроме того, они сейчас считают, что боевики «Исламского государства» лгали им с самого начала. Маас Аль-Касасбех мог быть сожжен заживо еще месяц назад, хотя запись его мучительной смерти появилась лишь 3 февраля, и потому его обмен в любом случае не состоялся бы никогда. Сафи Аль-Касасбех, отец убитого летчика, 4 февраля публично обратился к королю Иордании и всей международной коалиции, ведущей борьбу с группировкой «Исламское государство», с призывом отомстить за его сына и уничтожить боевиков новыми беспощадными ударами.
«Кровь моего сына — это кровь всего нашего народа, и она должна быть отомщена. Мой Мааз — мученик Божий, и если есть на то воля Аллаха, он пребывает сейчас в раю, вместе с пророками и другими мучениками и праведниками. Я набрался сил и пребываю в ожидании, и уповаю на милость Аллаха, и прошу власти Иордании отомстить за кровь моего Мааза».
В ответ командование вооруженных сил Иордании пообещало отцу летчика, что сделает все возможное, чтобы исполнить его просьбу, и также публично пообещало сполна отомстить и покарать террористов. Очень многие высокопоставленные мусульманские священнослужители во всем мире гневно осудили убийство Мааза Аль-Касасбеха, назвав «Исламское государство» бандой вероотступников и убийц, чьи деяния не имеют ничего общего с исламскими нормами права и морали. Ахмед Аль-Таеб, председатель расположенного в Каире Суннитского духовного университета Академии Аль-Асхар, одного из старейших в мире, выпустил специальное заявление, в котором призвал всех правоверных убивать, распинать и отрубать руки и ноги террористам «Исламского государства», ибо они заслуживают лишь таких наказаний за их выступление против Бога и пророка Мухаммеда. Король Иордании Абдалла II, находившийся с визитом в США в момент появления видеозаписи убийства пилота Аль-Касасбеха, немедленно обратился с телеобращением к нации.
«Братья и сестры, граждане, дочери и сыновья нашего народа, да пребудет с вами благословение Аллаха. Сегодня нас объединяют великое горе, отчаяние и гнев, вызванные мученической смертью офицера, героя Мааза Аль-Касасдеха от рук трусливой террористической группировки. Они совершили чудовищное, бесславное злодеяние, не имеющее ничего общего с исламским вероучением. Они убили храброго летчика, сражавшегося за свой народ и за свои убеждения, и теперь он присоединился к другим мученикам Иордании, отдавшим жизни за свою родину. В этот день, затронувший душу каждого иорданца, мы вместе с семьей героя, мы с нашей цивилизацией, нашими людьми и нашей армией. Наш общий долг — всем вместе встать плечом к плечу перед лицом беды, которая должна лишь сплотить нас и сделать сильнее.
Король Абдалла был вынужден быстро покинуть Вашингтон и вернуться в Иорданию, однако он успел побывать на ранее незапланированной на этот день встрече с президентом США Бараком Обамой, выразившим ему свои соболезнования.
«Я думаю, что мы удвоим нашу бдительность и решимость внутри международной коалиции, чтобы боевики Исламского государства были бы раздавлены и окончательно разгромлены».
В тот же день госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Иордании Насер Джудих подписали меморандум о взаимопонимании, в котором важная роль отводится дальнейшей координации усилий двух государств в борьбе с международным терроризмом. Джон Керри, говоря о помощи, которую Вашингтон готов предоставить Амману в будущем, подчеркнул:
«Сегодня Иордания сталкивается с многочисленными трудностями и угрозами экстремистов, а также с таким тяжелым бременем, как размещение на своей территории более чем 800 тысяч беженцев из других стран, при том, что число жителей самого государства не превышает 7 миллионов. Возросшие нужды требуют увеличения помощи, и именно поэтому этот меморандум, который мы подписываем сегодня, выходит далеко за рамки обычного соглашения. За последние 5 лет наша помощь Иордании заключалась в ежегодном выделении ей 600 миллионов долларов. С сегодняшнего дня и до конца 2017 года уровень этой помощи достигнет 1 миллиарда долларов в год. Эти деньги пойдут на поддержку и развитие экономики, науки и обеспечение безопасности Иордании».
Одновременно международные правозащитные организации, такие как Amnesty International, осудили Иорданию за уже упомянутые казни 2 человек, признанных виновными в терроризме, заявив, что, действуя по принципу «око за око», иорданские власти, как и правительства других стран арабского мира, сами совершают преступления. Ранее международные правозащитники и активисты столь же резко критиковали, например, Саудовскую Аравию, где после утверждения недавно скончавшимся королем Абдуллой в начале 2014 года нового и крайне расплывчатого закона о борьбе с терроризмом число казней выросло на 300%. Александр Гостев, Радио Свобода.
Польша официально признала постановление Петербургского арбитражного суда о выселении Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге из здания в центре города нарушением статуса представительства иностранного государства, которое, согласно Венской конвенции о консульских сношениях, является неприкосновенным. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
3 февраля арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск городского правительства против Генерального консульства Польши о выселении дипломатов из здания в центре Петербурга на 5-й Советской улице. Консульство обязали уплатить более 74 миллионов рублей задолженности по предполагаемой арендной плате за последние 3 года. Сегодня официально через пресс-секретаря посольства Республики Польша в Москве Марека Садовского было распространено заявление, в котором в частности объявлено, что польская сторона считает, цитирую, постановление арбитражного суда Санкт-Петербурга несоответствующим статусу представительства, используемого иностранным государством для консульских целей согласно Венской конвенции о консульских сношениях. Помещения консульства неприкосновенны. Конец цитаты. Более того, сегодня же, 4 февраля, как сообщает польский культурно-деловой центр в Калининграде, власти Гданьска обратились от имени государственного казначейства к российскому консульству о возврате просроченной арендной платы в размере более 2 миллионов злотых за пользование 2 зданиями на улице Батория. Надо отметить, что двусторонние консультации по вопросам комплексного урегулирования правового статуса статуса польской дипломатической недвижимости в России и российской дипломатической недвижимости в Польше длятся уже в течение более 15 лет, после того, как Польша в 1993 году вышла из двухстороннего межправительственного соглашения, в котором и прописывались условия аренды здания Генерального консульства в Петербурге. Как сообщил пресс-секретарь посольства Польши в Москве Марек Садовский, это произошло после того, как город Санкт-Петербург потребовал почти десятикратного увеличения размера арендной платы, что как раз и являлось нарушением двухстороннего договора. На решение отказаться от платы аренды польской стороной повлияло также отсутствие принципа взаимности, так как Российская Федерация в Польше пользуется бесплатно всей дипломатической недвижимостью. Российская сторона еще надеется на дипломатическое урегулирование вопроса аренды, но заявление польской стороны генеральный директор Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия по обслуживанию иностранных представительств Инпредсервис Борис Морозов назвал глупостью.
Ну, я думаю, это не единственная глупость, которую они сказали за последнее время. Во-первых, если говорить о собственности, которая в Польше, а в данном случае нам эквивалент город Гданьск, там помещение консульства является собственностью Российской Федерации. Ну ладно, я не готов комментировать, мне это не очень интересно, потому что это глупость. Тем более о десятикратном увеличении 93-го года.
Заявил Борис Морозов. Ситуация с Генеральным консульством Польши в Петербурге свидетельствует о сложном периоде, который претерпевают российско-польские отношения в последнее время, считает политолог, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Грецкий.
Польша вышла в одностороннем порядке из двустороннего межправительственного соглашения, в котором как раз-таки прописывались условия аренды здания на Пятой Советской. То есть Польша не выходила из Венской консульской конвенции. Поэтому обычно такие ситуации регулируются в двустороннем порядке по принципу взаимности. Вот поэтому очень сложно сказать, чем эта история закончится, но она в принципе свидетельствует о том, что российско-польские отношения в последнее время, можно сказать, что даже в последний год-полтора, переживают очень сложный период.
Можно ли говорить о том, что решение Петербургского арбитражного суда выселить польских дипломатов из здания консульства является своеобразным ответом на реакцию Польши на аннексию Крыма и поддержку России сепаратистов Юго-Востока Украины?
Я полагаю, что искать прямую взаимосвязь между этими сюжетами достаточно сложно, хотя, конечно, возникает вопрос, почему иск был подан вот только летом 2014 года, хотя по, опять-таки, информации ИСА, Польша не платила за аренду с 1993 года. Вот почему их был подготовлен и подан только сейчас, в 2014 году. Хотя, опять-таки, я думаю, что этот конфликт вот он на фоне украинских событий, он, конечно, вызывает массу вопросов.
Считает Игорь Грецкий. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 февраля. Программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». 4 февраля отмечается 70-летие Ялтинской конференции лидеров антигитлеровской коалиции США, Великобритании и СССР, на которой обсуждался послевоенный раздел Европы. Россия, преемница СССР, кажется, теперь вновь хочет обсуждать с Западом раздел сферы влияния, но Запад во многом ушел от самой геополитической логики, существовавшей 70 лет назад. Об этом мой коллега Валентин Барышников беседовал с историком Ярославом Шимовым.
Конечно, по большей части так называемый ялтинский мир или ялтинское мироустройство закончилось вместе с холодной войной и распадом в начале социалистического лагеря, так называемого, а потом Советского Союза. Но начерченные тогда, так сказать, границы сфер влияния, конечно, в определенной мере, ну, сыграли свою роль, поскольку Восточная Европа, которая была в сфере влияния Советского Союза, эти процессы переживала болезненнее, естественно. Собственно говоря, в центре Ялтинской конференции был польский вопрос. Он был там одним из ключевых. Вопрос о границах Польши, как они должны быть передвинуты. Естественно, по настоянию Сталина, по настоянию Советского Союза, который хотел сохранить то, что он получил по сговору с Гитлером в 1939 году, а именно те области, которые сейчас являются западными областями Белоруссии и Украины. Поэтому, конечно, все эти раны и шрамы, которые Большая Тройка в Ялте нанесла на тело Европы, они болят в какой-то мере и до сих пор, потому что весь комплекс непростых отношений, допустим, той же России, как правопреемницы Советского Союза, со многими восточноевропейскими странами, в том числе и с Польшей, он и этим тоже не в решающей мере, но в какой-то мере определяется.
Западные страны, где возобладала идея такой интеграции, они оставили позади ялтинские представления?
На Западе по-прежнему несколько взглядов на Ялту. Одни утверждают, что Рузвельт и Черчилль слишком уступили Сталину, слишком откровенно играли в реальполитик и сдали Советскому Союзу, что только можно было сдать. Такой радикальный взгляд. Другой взгляд, более прагматичный, говорит о том, что а что, собственно, было делать? Потому что советская армия на момент Ялтинских соглашений, передовые части были уже менее чем в 100 километрах от Берлина. То есть это такое торжество было политического реализма, тем более, что от Советского Союза западные союзники, в первую очередь США, хотели еще участия в войне с Японией, хотели вступления в Организацию Объединенных Наций, это большой проект, проект всей жизни Рузвельта и так далее и тому подобное. То есть на Западе это событие вот оценивается неоднозначно, но там есть два таких взгляда. В Восточной Европе преобладает взгляд на Ялту как на, в первую очередь, в Польше, как на все-таки сдачу Польши, первого союзника, первой страны, которая, собственно, попала под удар нацистских армий, сдачу ее западными державами на милость и немилость советского режима. То есть это такой специфичный восточноевропейский взгляд, во многом оправданный, но здесь, опять же, мы вот в чем, я бы сказал, такая вневременная, ну не ценность, что ли, а вневременное значение этого события, как раз в том, что оно демонстрирует границы политики. То есть, можно ли в политике быть предельно прагматичным и всегда ли нужно? Или есть какие-то ценности, за которые нужно бороться, которые нужно отстаивать, ну, хотя бы декларативно. Условно говоря, в вопросе с той же Польшей западные страны могли тогда несколько четче обозначить свое несогласие с тем, что Сталин хотел восточную границу Польши передвинуть в соответствии со своими интересами. То есть, как бы философски или история-софски, значение Ялты прежде всего именно в яркой демонстрации противоречия между прагматикой и принципами в политике.
Мне представляется это как неким разделом мира, и такое люди берут ручкой и чертят на карте «здесь наше, здесь не наше». Как в России воспринимают Ялтинские соглашения теперь после падения Советского Союза, хотя сейчас, наверное, это понимание снова меняется?
Поскольку Советский Союз вышел явным, так сказать, победителем в дипломатическом смысле по итогам Ялтинской конференции, то, конечно, воспринимается это как такая нормальная договоренность между победителями, на тот момент без пяти минут победителями в войне. Я бы тут немножко только уточнил, раздел мира, мы тут немножко смотрим на эти события как бы экс-пост, то есть вот как оно потом через несколько лет оформилось. На самом деле Сталин-то много чего обещал, и демократический выборы, что прописано в заключительной декларации, провести в Восточной Европе и правительство формировать той же Польши на коалиционной основе, хотя с преобладанием тех людей, которые были, в общем, симпатичнее ему, но тем не менее. В общем, по большому счету, по состоянию на 45-й год Европа еще была немножко не той, какой она стала всего 3 года спустя. Там очень быстро события развивались. Но по большому счету, да, как бы толчок был дан там, толчок вот этому вот разделению Европы. Ну, а что касается сейчас, вы понимаете, сложно говорить о каком-то едином восприятии в постсоветской России таких событий, потому что восприятие это менялось. 90-е годы одно, допустим, а сейчас вот со всей этой эволюцией в сторону сугубо позитивных оценок не только советского прошлого, но и лично даже и Сталина, что мы видим и по соцопросам, и по официальным различного рода заявлениям. Сейчас, конечно, я думаю, что не может тут быть каких-то особых разночтений. Да, договорились, да, самый сильный член антигитлеровской коалиции взял то, что и должен был взять. Ну, вот так пример. В принципе, именно парадокс ялтинского мира, он в том, что границы двигали, но в итоге создали систему как бы прочного такого баланса геополитического, который продержался несколько десятков лет. И мне кажется, что в современной вот российской политике видна такая тоска по вот этому вот силовому балансу, в котором, естественно, Советский Союз играл вместе с Соединенными Штатами роль одной из двух чашек вот этих весов мировых, глобальных. Вот эта тоска чувствуется, потому что я даже читал вот в последние месяцы, в месяцы украинского кризиса, такие умозаключения ряда российских публицистов, что действия Кремля – это такая попытка как бы созвать, ну, что-то вроде новой Ялты или там нового Венского конгресса, если говорить о более ранних временах, чтобы нового баланса достичь. Вот это наше, вот это не наше. И проблема в том, что в значительной мере Запад изжил такую логику или пытается ее изжить, во всяком случае. А Россия живет в этой логике, логике минувших, давно минувших десятилетий и, к сожалению, на практике пытается ее то и дело реализовывать.
Историк, ведущий программы «Проект Европа» Ярослав Шимов о 70-летии Ялтинской конференции. Вопрос ему задавал Валентин Барышников, и на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 февраля. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.